И я вас категорически приветствую, Антон.
Добрый
Добрый
день.
день. Представься, пожалуйста.
Меня зовут Антон Бочкарев, я белый хакер.
О, чем занимается белый в отличие от черного?
В принципе, тем же, что и черный, но с другой стороны, и легально. Вот. Сейчас, благо, в мире можно работать легально даже по таким интересным направлениям. И как раз хотел бы рассказать, как это вообще работает и как вообще, может быть, стать белым хакером, что они делают и что интересного вообще в этой работе.
С чего начнем?
Ну, начнем с того, что для чего нужны белые хакеры, потому что для чего нужны черные хакеры, всем понятно.
Да.
Белые хакеры нужны для того, чтобы понимать, что в компании не так. Ну, кибербезопасность сейчас работает таким образом, что компаниям нужно понимать, насколько они уязвимы, насколько у них высокие риски того, что их сломают, украдут какие-то данные, зашифруют, украдут деньги, если это финансовая компания. И чтобы это понять, нужно, чтобы тебя взломали.
Угу.
Но ведь, когда тебя уже взломают, ты уже потеряешь деньги. Поэтому нужен кто-то, кто взломает и расскажет тебе, в чем проблема. И в той индустрии, где я работаю, это именно так. То есть, я прихожу в компанию по их запросу, их ломаю и пишу им большой подробный отчет, что у них не так.
А вот сразу вопрос. Со стороны чайника, так сказать. Вот у меня есть сайт. Сайт у меня лежит на сервере. И вот, когда в 2014 году случился госпереворот на Украине, а я с этим решительно не согласен, то орды националистически настроенных хохлов бросились меня дедосить со страшной силой. Они, ну, почему-то дедос-атаки у них начинались где-то часов в 9 вечера и продолжались до 11. Не утром, когда там максимальная посещаемость, но они идиоты по определению, то есть даже здесь проявляется, что дурак. Но, тем не менее, пакостили, гадили, сервер еле-еле шевелится, причем не будем углубляться, вот. Я не понимаю, что это такое, но нашел решение. Сначала предложили аппаратное за $5000 в месяц,
да.
А потом программное за $20 в месяц. Я был очень сильно удивлен, потому что я уже почти согласился за пятерку. Но вопрос в следующем. Вот.
Отличная история на самом деле. Ну,
да, что... я тебе расскажу. Да. То есть, это я технически малограмотный. То есть, это люди пакостили на сервере, так сказать, на железяки. А ты, по всей видимости, говоришь про... Я для тупых. А ты, по всей видимости, говоришь, вот есть какая-нибудь база данных, например, клиентская, которую хотят испортить и украсть. Или софт какой-то в интернет-магазине, еще чего-то. Ты чем занимаешься? Ты сервера ломаешь или софт?
Всем.
Все.
Вообще, я специалист по тестированию на проникновение. Официально это называется так. Как бы смешно это ни звучало. Потому что обычно это вызывает такие улыбки. Ну, на русский язык просто более грамотно не переводится. По-английски это penetration tester. Я занимаюсь всем. То есть, это тестирование сайтов, тестирование компаний, точки зрения внутренней сети, сервера, и Wi-Fi сети, то есть, беспроводные сети связи, и сотрудники. Про это я чуть позже, возможно, скажу. Но сотрудники – часто самая легкая входная точка в компанию. Потому что глупые сотрудники – это проблема. Или необученные сотрудники, тоже это проблема. Вот в случае вашей истории 2014 года, ну, DOS-атаки тогда были очень популярны,
да,
в
да.
целом, и решения тогда не было таких, скажем так, ультимативно хорошо работающих, которые действительно решают сразу все вопросы. Ну, сейчас как бы уже это практически вышло из моды, потому что появились хорошие антидос-провайдеры, которые действительно за небольшие деньги подключают тебе защиту, и ты не переживаешь по поводу того, что происходит. А вот мне очень
понравилось... А тогда было хорошо. Я у иностранного провайдера обитал. Мы вырубили все. Я забегал по потолку, как же так, вроде за граница, Европа, цивилизация. А мне сказали, ну, когда закончатся атаки, тогда включим обратно. Вот это да! Ну, тогда так еще не решалось.
У них так это сделали, потому что, скорее всего, затрагивало других клиентов. И одних клиентов начинают, как бы нарушая по факту свои договоренности, выключать других клиентов. Это не очень красиво с их стороны, но понятно. А мне больше понравилась вот ваша история, та часть, что предложили за $5000 железку и предложили потом действительно адекватный прайс в программно. Потому что на рынке кибербезопасности есть такая проблема. Очень много, во-первых, перекупов, которые перекупают сервисы друг у друга, и компании, которые просто передают информацию, прокладки, посредники, и их действительно много. У нас была замечательная история, я сейчас не могу называть конкретные компании, но, в общем, компания А приходит и говорит, нам нужна защита от DOS. компания Б говорит, вот смотрите, мы вам предлагаем вот такое решение за такие-то деньги, за большие деньги. А когда мне потом рассказывают, почему оно столько стоит уже отдельно, то есть просто друзья рассказывают, почему такая огромная цена, мне стало интересно. Они говорят, ну смотри, вот есть компания, она там за $20 делает программное решение защиты от ДОС. Есть компания уже российская, то есть первая была условно зарубежная, которая перепродает их сервис. То есть просто у нас она делает свою наценочку. И это уже стоит $100. Есть компания, которая пишет софт, который автоматически весь этот трафик перенаправляет, и этот софт стоит уже $500. А вот эти ребята, они продают железку, на которую уже заранее поставлен этот софт, он стоит $2000. А вот эти покупают у них железку и по договору наклеивают сверху свой лейбл и перепродают под своим более известным названием эту железку, потому что их больше купят. И он уже стоит $3000. Я говорю, ну, так ведь получается фактически, что трафик все равно гуляет вот здесь, в первоначальной компании, можно было с ними заключить договор напрямую. Ну да, говорит, если об этом знать.
Ну, то есть, рассчитано на лохов, как обычно.
Да.
Вводят людей в заблуждение, да, ничего не объясняют.
Получается, домик, который построил Джек, вот это все, тык-тык-тык-тык-тык, цепочка. Вот. И в услугах такое бывает. То есть, приходит специалист на компанию, он говорит, вот, нужно взломать будет компанию по договору, у нас с ними договор, мы тебе платим, допустим, не знаю, 100 тысяч рублей за проект, вот удобная круглая сумма. Он говорит, хорошо. А компания, она посредник, следующая компания, еще посредник, еще посредник, еще посредник, финальный заказчик за это заплатит 1,5 миллиона. И это проблема. И могут тебе предложить, если тебе очень повезло, и к тебе пришли напрямую одну сумму, если тебе пришло через 10 человек, то другую сумму. Вот это такая проблема индустрии и... Вот я об этом коротко скажу, я попытаюсь ее решать. Я сейчас поднимаю свой стартапчик, связанный с площадкой для заказов по услугам по кибербезопасности, по любым практически услугам. То есть все, кто специалисты, кто имеет опыт, кто имеет репутацию, то есть кого мы можем проверить, с кем мы шапошно знакомы через кого-то, то есть мы как через людей сможем проверить, через опыт работы, через компании, где они работали. Они смогут у нас получать какие-то заказы напрямую. Либо через максимум одного посредника, если там заказчик, ну, серьезная контора, которая нужно официально там в тендеры играть, например, да. То есть, тогда они не могут просто прийти на сайт и там заказать условно фрилансера. Тогда, ну, окей, один посредник будет необходим. Без этого никак, с точки зрения закона. Собственно, идея такая, но мы вернемся, главное, к самой индустрии. Сейчас. Это интереснее, и я люблю свою работу, потому что она очень интересная. Происходит очень много историй, и очень... Когда еще можно безопасно поломать что-то, то есть внедриться в какую-нибудь компанию крутую, которую ты видишь каждый день на улице, ты пользуешься ее услугами этой компании сам как пользователь, а потом спокойно спать и не переживать ни о чем.
А вот ты забираешься куда-нибудь, и что ты там видишь? Что там может быть полезного?
А вот это самый ключевой вопрос. Иногда, когда заказчик приходит и...
Потому что, извини, перебью, обычно, когда у нас там это... Я 23 года в интернетах непрерывно наблюдаю наших интеллектуалов. Они, например, там переживают за свою почту. Вот они страшно переживают за свою почту. Я когда-то в милиции служил. У нас на всех телефонах, на всех абсолютно. Несмотря на то, что все телефоны были заведены на КГБшную станцию, и там все серьезно было в те времена, на каждом телефоне была блямба. Ведение секретных переговоров запрещено. И, соответственно, ну, тебя учат, инструктируют, и ты секретных переговоров не ведешь. Вот я когда письма пишу, я, например, ничего секретного в них не пишу. Никогда. Неважно про что, абсолютно неважно. Про никогда ничего секретного не пишу, что может как-то нехорошо повлиять. Поэтому читают мою почту, кто-то не читает. Мне вот абсолютно плевать. Читайте на здоровье. Нет никакого. Как вот сейчас нас можно слушать со стороны и что такого? А граждане страшно переживают, что их почту подломят и там все прочитают. А ты что можешь прочитать?
Граждане не задумываются о том, что они говорят очень часто. Да, то, что люди пишут временами в почте или каких-то каналах связи абсолютно то, что они писать не должны. Опять же, людей инструктируют часто, также говорят, никакой там информации такую-то не передавать. Но люди все равно, они могут и по телефону это сказать, и все. В почте и в переписке находились очень интересные вещи. Например, частый самый вопрос и никогда не переслать никаких паролей в почте. Но люди это постоянно делают. Так же, как людям говорят, никогда не сохранять пароли. Но, скажем так, у большинства пользователей найдется файл, на котором они будут лежать. Причем, ладно бы этот файл был как-то защищен. То есть, специально есть программы, которые действительно надежно хранят пароли. Сами такими пользуются. С ними нет никаких вопросов. Но ведь находятся текстовички, пароли TXTM, да. Вот а-ля подобное находится постоянно. Из интересного была компания, где мы нашли, что один сотрудник в корпоративном мессенджере пишет другому сотруднику о том, что они по факту пошли на корпоративное хищение, что списали компьютер, можешь его уносить домой. При этом это не входит абсолютно в мои обязанности.
Я таких люблю.
Да, это абсолютно не входит в мои обязанности таким заниматься. Это занимается обычно компания отдел безопасности, который внутренний. Я это вскрываю часто случайно, потому что я, ну, например, у меня крупный проект, задача которого захватить сеть компании, то есть показать, насколько все плохо уже изнутри. То есть я попал вовнутрь, либо мне дали доступ вовнутрь, задача дальше захватить все. Вот, это обычно самые интересные, самые крутые проекты. И вот тут в ходе работы я там получаю доступ к разным пользователям, к серверам, я могу случайно что-то обнаружить. Действительно случайно, то есть мне уже за столько лет абсолютно неинтересно лезть куда-то дополнительно, там, ради какого-то любопытства, ну, уже совсем нет. Какие-то, может, первый год мне было что-то интересно там поглядеть, а сейчас мне уже не важно. И происходит такая ситуация, что я просто вижу, вот захожу вот на рабочий стол пользователя, что просто вот сдернуть его пароль и пойти дальше. И вижу просто вот эту надпись про хищение, которая фактически сразу в открывающемся автоматически мессенджере. Я сижу на это, смотрю, ворачиваю голову на начальника и говорю: слушай, что мы с этим будем делать? Вообще это не наше дело, но, наверное, стоит сообщить заказчику. Он говорит: ну давай, делаем скриншот, в отчете указывать не будем, передадим отдельно по личному каналу, потому что, ну, как бы стоит передать. И такие ситуации были. Один раз случайно наткнулись на любовный роман на работе. Мы это никуда не передали, просто сами удивились. Видим, как сотрудники там переписываются, что там, несмотря на то, что я женат, я не могу не думать о тебе. Мы такие: ой-ой-ой-ой, закрыть. Но довольно весело. Такие моменты бывают. В целом, работать с людьми веселее всего. Просто потому, что это всегда самая креативная работа, но это обычно самый редкий заказ. Это может быть работа, связанная с рассылкой вредоносных писем. Это сейчас постоянно встречающаяся вообще штука. Наверное, как там по статистике, 80% взломов, там, или 90% уже обычно считают. Ну, там статистика штука такая. Происходит на рассылке вредоносных писем первоначальных. То есть на массово сотрудникам рассылаются письма: перейдите по ссылке, введите пароль или запустите что-то во вложении.
Бывает гаже. Я помню, один раз ко мне вирус забрался, как приходит, короче, письмо, и письмо просто надо было на него фактически вот один раз курсором щелкнуть, ну, чтобы оно подсветилось, и у него в заголовке был какой-то скрипт, ну, в интернет-эксплорере раньше такое.
Да, раньше было.
И оно там мгновенно завелось, закрутилось. Сейчас-то таких я что-то не вижу.
Нет, сейчас таких нет. Сейчас безопасность шагнула далеко вперед. Сейчас нужно прям конкретно затупить, конкретно ошибиться, чтобы это сработало. Плюс средства защиты, они есть, в принципе, уже практически у любого. Хотя банальный антивирус дает, на самом деле, очень хорошие результаты. То есть, самые такие... Большинство вирусней...
Про людей не могу не рассказать историю. Есть такая известная актриса, Дженнифер Лоуренс, наверное, видел. Такая одаренная актриса, там все как надо. И вдруг в сеть вываливают какое-то дикое количество фоток с сиськами, письками, жопами там. Ну, мы сначала обрадовались, но тут же впали в недоумение. Это как такое вообще? Облако подломили, вы представляете? Подломили облако, все скачали. Я вот как-то вокруг вот не слышу, чтобы у кого-то можно было Apple-овое облако подломить.
Да, сейчас интересно.
Сейчас расскажу, да. Ну, наверное, есть какие-то гении, там, я не знаю. Что-то там сделали. Прошло некоторое время, мужика арестовали, который это сотворил. И поясняют. А он ей просто написал письмо. Представился, ну, где-то адрес нашел. Это, наверное, самая сложная часть. Вот, написал письмо, представился сотрудником службы безопасности Apple, сказал, что она селебрити, к селебритям у них особые отношения, надо срочно прислать ему пароли, а он уже ей выдаст настолько надежные, что вы даже не представляете. Новые пароли она прислала, он ее все фотки слил и в сеть вывалил. Вот тебе и хакер, ёлы-палы. Просто примитивно. Тут опять-таки гражданам вопрос: ты зачем свои задницы и сиськи фотографируешь вообще? Сам факт, что они куда-то у тебя в какие-то облака отправляются, это зачем? Непонятно. Вот это зачем ты это делаешь? А вот к вопросу о ведении секретных переговоров. А если фоток нет таких, и украсть нечего?
Ну да. В этом плане интереснее история есть даже. Есть... В последнее время было две таких классных истории, связанные именно с обманом людей. Это Twitter и EA Games. И то знаю с пересказа сотрудников. Ну, в принципе, сейчас это много где написали. Ну, в принципе, за что услышал, за то и рассказываю. Но, в принципе, там технические специалисты писали разборы, как их взломали, поэтому, в принципе, не доверять я не вижу причин. Твиттер. Твиттер взломали 3 тупых школьника. Сделали они это очень интересно. Сначала школьники где-то на каком-то форуме нашли доступ в Slack, это корпоративный такой мессенджер плюс там платформа, чтобы общались сотрудники больших-больших компаний Твиттера. Но это как бы ничего не дало, просто какие-то ребята выложили логин и пароль от Slack какого-то там совсем низкоуровневого сотрудника, который там непонятно чем занимался, может, секретарь или еще кто-то. И школьники с довольной мордой туда зашли почитать, что же там происходит. Там вообще ничего не обсуждалось, там обсуждали всякие корпоративы, в общем, ничего секретного, ничего интересного, просто обычный трёх внутри компании. Дальше школьники подумали, блин, а хочется Твиттер-то взломать, что бы сделать? А давайте мы позвоним в техподдержку и скажем, что мы сотрудники Твиттера, и нам нужен очень доступ до привилегированной учетной записи, которая умеет сбрасывать пароли других людей. Они позвонили в техподдержку, сказали, что мы такой-то, такой-то сначала.
Молодцы подростки, подготовились.
Да. Им сначала не поверили. Судя по всему, и как бы сказали, что, ну, мол, что вы звоните, там, пишите письмо. Позвонили второй раз и сказали, что вот мы из отдела, как он правильно назывался, не помню, в общем, отдел администрирования, который занимается администрированием учетных записей, который имеет право сбрасывать пароли. Мы, вот, мне нужно сбросить пароль, я тут работаю из дома, сейчас пандемия, коронавирус, вот, надо очень сбросить пароль. Он говорит, мол, а как вы докажете, что вы... Он говорит, ну вот, вы сейчас в Slack сидите, вот я в Slack вижу там такую-то переписку, что мы вот... Ну, они, в общем, используют вообще доступные какие-то данные, трёп из Slack, доказали тем самым, что они сотрудники Твиттера.
Молодцы.
И им сбросили.
Очень хорошо разговаривать умеют.
Да, они действительно очень хорошо умели поговорить по телефону. Им дали доступ к аккаунту, а дальше они начали сбросили пароль от Илона Маска, от Барака Обамы, там биржи Binance. В общем, по-моему, у них было 10 очень таких известных аккаунтов, а все остальное они там посбрасывали ради прикола у кого-то еще. Их нашли, по-моему, за неделю, что ли, но они абсолютно не вскрывались, они абсолютно не думали о том, что они делают. Они даже не придумали, по большому счету, как это монетизировать. Они просто на каком-то форуме написали, что мы вот продаем доступы к аккаунтам сначала, ну, там, за $500, что ли, за какую-то сумму, мы сбросим вам пароль от аккаунта любого. Им не поверили. Потому что, ну, и не стали даже особо проверять, потому что, ну, вот непонятно, какие-то ребята на форуме там сидят обычно.
$500 все-таки деньги.
$500 деньги, но там сидят уважаемые темные люди, которые там с репутацией, и у них таких вещей нет. А тут какие-то непонятные ребята, такие, ну, явно какая-то подстава, разводняк, думали, скорее всего. Так что им ничего так и не заказали, по большому счету. Потом они запустили классическую развод, пришли мне биткоинов, я тебе отправлю в 2 раза больше, запустили от вот этих аккаунтов известных людей, и на этом моменте их сразу поймали, тормознули и сказали, а что вообще такое? Там вообще было веселье, они биткоин-кошелек, на который они собирали, зарегистрировали на бирже на свои собственные паспортные данные, там, имейл, которому они перепривязывали, был точно тоже их личный. В общем, ну, ребята совсем не пытались заморачиваться, совсем не думали о том, чем они делают. Но хорошо.
Я бы сказал другое, что это, с моей точки зрения, скорее детская шалость, да, чем продуманные такие суровые преступные действия. Если бы подумали, то, наверное, додумались бы. Раз додумались до такого, могли бы додуматься и до всего остального, но не хотели.
Да, да. И сейчас даже вот такая шалость взломали одну из крупнейших соцсетей в мире.
Угу.
И компании задумываются о том, что нам бы проверить наших сотрудников. Я звонил, наверное, раз... Ну, вот если разные компании взять, звонки у меня были раз 15 где-то за мою карьеру, потому что они не очень популярны. Ломать сеть, ломать сайты, внешний периметр, там, Wi-Fi чаще, людей реже. Но было всегда очень интересно. Были истории, когда секретари нам рассказывали о каких-то личных данных своих руководителей. Там иногда, то есть, такие звонки бывают, когда нужно вытащить данные руководителей, то есть задача не взломать, а задача там заставить секретаря разболтать важные данные, паспортные данные, например, своего руководителя, номер телефона, машины, и лично, и так далее. То есть, ну, в уважаемых крупных компаниях и действительно, ну, со семи печатями в том числе такая информация. Хотя, казалось бы, она ничего сверх, но... И мы звонили, представлялись, что мы хотим вот, пригласить на мероприятие вашего руководителя. Он оставлял у нас заявку. Нужно срочно вот это все заполнить. Он VIP-персона. И мы начинали расспрашивать под разными предлогами, что вот смотрите, а какой у него номер телефона, чтобы что с ним связаться? У него есть водитель или он сам приедет? А может быть его забрать? Давайте на всякий случай запишем его домашний адрес, чтобы мы организовали ему трансфер. И вот тут начинались очень интересные моменты, когда нам сотрудники начинали говорить вещи, там, связанные с личным расписанием, что руководитель, вот еще руководитель заезжает иногда вот на этот адрес, вот, а еще на нем там он девушка.
Может быть там, и, а может быть там.
А еще вот там вот девушка его есть, да, ага, а жена у него там, а девушка там, и мы начинаем сидеть, и вот так вот. Ну, вот, мы еще вдвоем сидели с товарищем, чтобы поочередно звонить, а то устаешь разговаривать. И я сижу, а товарищ просто держит рот закрывает, чтобы не смеяться. А мне смеяться нельзя. Вот. И более замечательные истории, связанные в том числе, что мы звонили о техподдержке. Это чаще всего. Заставляли людей сделать что-то, перейти куда-то. Там, сайт техподдержки, перейдите, зайдите, скачайте, установите, и люди делают все. Если человек тебе поверил вначале, человек дальше делает абсолютно все, что скажешь, практически. То есть, человек либо не верит тебе сразу, либо человек делает все до самого конца. Чтобы человек прекращал тебе сотрудничать где-то в середине, такого практически никогда не бывает.
Ну, они бывают крайне убедительные, крайне. Мне как-то раз в ночи позвонил родной сын, захлебываясь соплями, там, ну... Человек плачет, когда плачет, голос меняется. Да. Вот. Папа, я тут кого-то задавил, отдаю телефон менту, он тебе сейчас все расскажет. Ну и там, бери там 5000 баксов, надо решить вопрос, приезжай туда-сюда. Ну, в 3 часа ночи, непонятно, я в деревне, он в городе, то есть невозможно это, не позвонить, ничего. У меня все время, кстати, такое чувство, когда люди про это рассказывают. У меня все время такое чувство, что эти дети, они всегда заодно с мошенниками выступают. То есть, там как-то в доле. Потому что папа начинает названивать, а сынок не отвечает. А потом раз, когда деньги отвез и телефон заработал.
Такое бывает, мне кажется.
100%. Вот. Ну, я говорю, дай обратно трубку, задал наводящий вопрос. Как говорит мой друг, доцент наводящий на двойку вопрос. Ну, эти сразу трубку повесили. А голос, вот... Клянусь, просто не отличить абсолютно. Настолько похоже, или из-за того, что там рыдает, что нос соплями забит, поэтому так выглядит. Это раз. А как все эти самые вот сейчас вот банковские мошенники всякие названивают? Вот звонят из банка там туда-сюда, вот у вас там хотят деньги перевести, погодите. Связываю вас с начальником, это там моя задача дозвониться, а теперь начальник тоже там умного включает, ну, то есть, вот полное впечатление того, что тебе действительно звонят специалисты, никаких там вот дурацких слов, ни жаргонизмов, ничего, вот, вежливые, по делу, траливали, ну, тут-то ты им все и расскажешь, о, ничего нельзя никому рассказывать.
Да-да-да, вообще, про звонки именно мошенников, они могут звонить с подменой номера. Сейчас это популярная штука, кроме коротких номеров. В России сейчас, насколько я знаю, работает хорошо защита от подмены коротких номеров. Но вот с номера там, 495, который формально может принадлежать действительно банку, и если вбить его в Google, там будет написано «действительно банк», может быть такое. Но есть защита. Единственная защита от подмены номера – перезвонить. Потому что когда они звонят, у нас только отображается номер не настоящий. Да. А по факту они звонят-то с другого. И когда мы перезвоним, попадем в настоящий банк, а не к ним. Вот. Так что перезвон от подмены. А вообще, вот по поводу там, звонков, как раз-таки типа «папа, я сбил кого-то» и так далее, тут еще ставка на то, что звонок ночью.
Да, да.
У меня есть небольшой дипломчик, который я получил уже дополнительно к моему основному. У меня высшее образование «Безопасность». И я закончил дипломчик такой в Москве по детекции лжи, по работе с полиграфами, ну, для себя, для интереса. И там узнал такой важный момент, который мне помогает теперь в работе, что в стрессовой ситуации, или когда человек не выспался, или когда человек больной, или когда человеку просто плохо морально, или еще что-то, ну, по-разному бывает, человек более подвержен любым обманам, ну, это как бы, в принципе, и так очевидно, но это увеличивает вероятность того, что он тебе поверит в разы. Поэтому нужно либо создать эйфорическую ситуацию, когда человек что-то выиграл, поэтому люди очень любят попадаться на письма с выигрышем, либо, наоборот, плохую, что вот я сбил человека, нужно решать вопрос, а если позвонить еще и ночью, это вообще замечательно. Можно даже голос быть не очень похожим, но человек с просони, человек просто может не понять. И как бы... и причем вот в социальной инженерии, то есть во взломе людей, есть 7%. 7% людей, которые поведутся в любом случае. Потому что, не потому, что они какие-то плохие, а потому, что они в этот момент окажутся в уязвимой ситуации. Если их не обучить, то они точно сделают все, что угодно. То есть, эта статистика, она работает практически всегда. Вот сколько я не рассылал писем, сколько не делал звонков, 7% будет всегда. На письмах виднее, потому что звонков мы делаем мало, потому что звонит тысяча людей, это же... Ой-ой-ой. А вот... На письмах сразу видно, что вот 7% из 1000. То есть, 100, примерно 100 писем будет успешных из 1000. Вот. По разным ситуациям. И при этом в эти 7% могут попадать очень уважаемые люди. У нас была ситуация, когда попал технический директор. Просто. Он просто ввел данные. Мы попали в его почту. В почте технического директора очень важная информация, которая может позволить нам сделать все, что угодно, практически дальше там влиять на отделы и так далее, и там попасть внутрь компании. Но он грамотный человек. Что у него тогда было? Мы не знаем. Но почему-то случилось он так. Может быть, секретарь за него ответил. Это вообще отдельная история. Да. Но вот по моему опыту...
Ну, это же всегда так. Я как это, как служивший. Типа, вот у вас там дежурная часть, вот оружейная комната, вот тревога, вот личный состав. Побежали все каски, бронежилеты, автоматы, разбежались, заняли позиции, чтобы расстреливать беззащитных граждан, которые штурмуют наше подразделение. Но если этим не заниматься, они забудут автоматы, убегут не туда, вообще никуда не пойдут, потому что они не знают. Вот если ты гоняешь, как вшивых по бане, тогда да, результат есть. А как рядового гражданина, который доверчивает это свои... розовые уши подставляет, как его надрессировать. Даже вот есть хороший пример пожарной дружины, где идешь по улице, вдруг прилетает пожарная машина, там со страшной силой начинает раскатывать рукава, а сбоку стоит товарищ офицер с секундомером и меряет, вот сколько от звонка прошло и до подключения воды в стволы. Ох, зачет, елы-палки. Они, что характерно, видя товарища офицера, что-то даже как-то темп не снижают, потому что надо тренироваться.
Да, и действительно, кстати, МЧС, вот сколько не видел тренировок, постоянно тренировки МЧС, там, где они в окна прыгают, очень зрелищно, вот, прям круто, да, они тренируются, и безопасно
сейчас тоже. Как в анекдоте, все хорошо, весь день спим, в шахматы играем, но как пожар, хоть увольняйся.
Да, именно так. Кстати, про безопасность похоже, особенно внутренняя, то есть не как я, я-то постоянно на какой-то активности, постоянно с разными заказчиками, а вот внутренняя безопасность, они тоже так сидят, мониторят, то есть у них есть средства защиты, которые собирают данные, говорят о каких-то непонятных активностях, нестандартных, например, там. И они смотрят и пытаются понять, что-нибудь происходит или нет. Обычно ничего не происходит, но вот как происходит, так хоть увольняйся, потому что... Был замечательный кейс, когда вот был банк Metal Invest Bank, из него вывели, если я помню правильно, 570 миллионов рублей.
Плохо.
И бывают такие ситуации, когда безопасность действительно идет просто под нож, потому что что-то происходит ужасное, либо понимают, что люди некоторые засиделись, не работают, их не тренируют, они ничего не видят. Для этого есть отдельные услуги, то есть, когда я работаю не скрываясь. То есть, моя задача проверить работу как бы средств защиты, уязвимости людей по меньшей мере. Но иногда заказчики хотят, вот мы прям очень говорит, хотим проверить, насколько действительно наши вот защищающие, их называют Blue Team, синяя команда, хорошо защищают. Как они реагируют? Вообще среагируют или нет, а что-то начнется?
У вас это имеет какой-то смысл? Blue.
Это из военных игр пошло. Там из учений. Red Team, Blue Team. Красная команда, синяя команда. Красная – это атакующая. По факту я этим занимаюсь. Blue Team – защищающая. Вот. И они хотят проверить. Они нанимают Red Team-еров, то есть, то есть красную команду, которая абсолютно пытается, скрываясь, полноценно что-то куда-то дойти. А руководство сети смотрит на своих блютимов так вот и смотрит, вообще будут они что делать? Вообще заметят или нет?
Хотя бы заметят.
Хотя бы заметят, да. Вот. Хотя бы среагируют. Вот. И, как правило, заказчиком почти всегда выступают именно какие-то очень серьезные люди наверху, потому что им нужна независимая оценка, им нужно действительно понять, что происходит. То есть, им... тут, слава богу, вот это не как... Вот, есть такая ситуация в госструктурах, когда делают работы... ради галочки, что, ну, сделали работу, нам нужен отчет. Работа не проводить по факту не дают, пытаются вставлять палки в колеса. Угу. Нужен формальный отчет, что все хорошо. А еще начинают потом давить на этапе отчета, а можете не писать это? А вот можете сказать, что у нас все хорошо? И тут уже корпоративная этика говорит, нет, а зачем вы туда заказывали? Вот. А есть люди, которые действительно, их большинство, которые действительно хотят узнать, что происходит. Насколько все плохо в компании, насколько они могут потерять свои деньги, они же деньги свои защищают. Вот. Поэтому работы много, заказчиков много. По моей статистике, все-таки 60% сейчас это финансовые компании, потому что это деньги по большей степени. Но 40% все остальное. И вот тут с чем я только не работал. От ресторанов сетевых до страховых компаний. От крупных компаний, связанных там с государством, заканчивая, скажем так, политическими компаниями. То есть, все хотят проверить, и это здорово.
Кто их лезет ломать? Некие частные граждане или злые конкуренты пакость? Это кто вообще?
Обычно злые конкуренты либо киберпреступность. Киберпреступность сейчас нашла универсальный способ получения денег. Это шифрование. То есть, когда они попадают каким-то образом в компанию, ну, скажем так, даже не они попадают, а их шестерки, их подручные, которые получают за это, на самом деле, меньшие гораздо деньги, заходят в компанию, закидывают туда вредонос, который все зашифровывает. Mm-hmm. Вот этот человек, который закинул вредонос, вот эта, можно сказать, шестерка их подручный, он получит с этого процент, но небольшой. Mm-hmm. Основную долю получат больше те, кто разработал этот софт и кто будет просить выкуп. Вот зашифровали все данные. Шифрование – это отличное средство защиты, которое превратили в средство, так сказать, подгадить. Потому что если что-то зашифровано, это можно только расшифровать, зная ключ. Не зная ключ, то этим ничего не сделаешь, к сожалению и к счастью одновременно.
А как же там? Мегакомпьютеры, перебор вариантов. Может неделю перебирать, но все равно найдет? Нет?
Не найдет.
Не найдет.
Не найдет. И на этом сейчас строится защита от всех. То есть сейчас при очень хорошем настроенном шифровании, которое на самом деле настроить очень просто, это может делать любой технический специалист, который даже не связан с безопасностью, то есть любой сисадмин может погуглить и сделать хорошее шифрование, которое действительно не переберется в ближайшие десяток лет. Вот.
До квантовых компьютеров еще далеко.
До квантовых далеко, а с ними...
бытовыми мощностями никак.
Нет. Даже мощностями уровня спецслужбы нет. Скорее нет. Ну, потому что только в ряде случаев, там, если им повезет, там, ну, в общем, есть способы, которые позволят сократить время, но они очень вариативные, да. Поэтому вот сейчас вот эта вся война была с мессенджерами за шифрование, потому что шифрование вот в чистом виде сейчас ничем как бы вскрыть нельзя, и это и благо, и проблема в зависимости от того, как это использовать.
Для меня это тоже, кстати, загадка. Это тоже там параллельно с почтой. Одни кричат, да я в каждом письме буду писать слово гексоген, бомба, теракт и прочее, и вы там запаритесь. Смотри, что париться, ты один дурак такой, тебя видно сразу, если смотреть. А есть другое. А я буду все шифровать. Ну, начинай. Тебя тоже будет видно как яростного шифровальщика, и ты именно этим привлечешь к себе внимание. А уж как там к тебе, что тебе там в клавиатуру вставить или жука какого-нибудь, чтобы текст твой сразу напрямую отправлялся, это уж задача настолько тривиальная, что просто не смешно. Зачем ты внимание привлекаешь? Не надо ничего шифровать вообще. С точки зрения простолюдина.
Нет. Это верно. Да, если тут у киберпреступников, у них подобная ситуация. Мне, слава богу, с этим сталкиваться не надо. Мне защищаться вот так вот, прятаться не надо. Это большой плюс моей работы. А у них, да, им нельзя привлекать внимание. Им нельзя покупать дорогие машины, дорогие квартиры и прочее. Хотя они зарабатывают часто очень большие деньги, но им нужно думать, а как этими деньгами воспользоваться, как их обмыть, хоть как-то что-то. Потому что как только они привлекут внимание, к ним придут, просто проверять. Просто как только придут к ним домой, на этом все закончится. Потому что есть замечательные средства шифрования, но действительно могут прийти домой, подложить жучка. Да могут просто с постановлением суда вовремя вынести дверь. Просто он не успеет ничего сделать. У нас, в принципе, сейчас силовыми структурами работают тоже грамотные специалисты.
Которые, для многих это открытие.
Которые умеют...
Что внутри МВД есть специальные подразделения, которые могут прийти к тебе в квартиру, вставить все, что надо. Да. Это что характерно, все законно. Вот ты чего-то там делая, ты закон нарушаешь, а эти люди действуют строго в рамках законодательства. Вот поставят, воткнут то, что надо, и чего, что ты сделаешь. Я вот это для меня вся борьба с государством. Когда, конечно, государственная власть лежит на земле и еле дышит тогда, как в 90-е, тогда можно что-то делать. А когда она ожила и окрепла, я бы не рекомендовал состязаться со спецслужбами и даже с МВД.
Да. Ну, сейчас и на черном рынке можно заказать всякие услуги пробива. Это тоже всем известно, потому что ненадежные сотрудники есть абсолютно везде.
Они ненадежные, у нас капитализм, все за деньги. Что не так-то?
Ну, с точки зрения компании они ненадежные. С точки зрения компании они подставляют интересы компании и как подставляют компанию, наконец. Насчет силовых структур, да, это все законно. Более того, я вот узнал про это, когда учился в ВУЗе, что в ряде вузов абсолютно легально, абсолютно разрешено изготовлять жучки, то есть подслушивающие устройства, но в рамках ВУЗа. То есть выносить его за пределы ВУЗа запрещено, но ВУЗ организовывает такие вещи, чтобы студенты практиковались по своей специальности, если они по этому учатся, и даже получали с этого копеечку, так как эти жучки – удачные компоненты, ну, удачно сделанные, уходят в силовые структуры. То есть, не просто ВУЗ продает их там каким-то договорам в силовые структуры, а ты получаешь за эту копеечку и прикольную практику посидеть, попаять круто, здорово и легально.
Ну, это вообще вещи странные. То есть, например, запрещены к продаже сканеры. Не знаю, как сейчас, там в конце 90-х были запрещены.
Вроде тоже.
Продавались такие хорошие, по 3 штуки баксов там, слушают вообще все на свете. Вот их нельзя. Нельзя, потому что их могут покупать только конторы, которым закон разрешает заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Ну, то есть МВД и ФСБ. Больше никому нельзя, по большому счету. А ты вот их продаешь. Их нельзя. А вот телевизор, в котором сканер стоит, жмешь на кнопку, и он тебе каналы автоматически отвечает. А это можно, оказывается. А запчасти покупать и самому паять еще больше можно. Вот, помню, там скандалы какие-то, что человек там купил в Китае. Не помню, там какую-то авторучку с микрофоном или авторучку с видеокамерой. Она еще до него не дошла, а уже завели дело, что ты там купил. Вы совсем обалдели, он даже в руки ее не взял. Очень странный подход и очень странно работающее законодательство. Ну, так и что? А если я не знаю, там возьму какую-нибудь, не будем называть название, спортивную камеру, вставлю ее в плюшевого медведя, в глаз, и она будет все снимать. Как-то вот эти вот ограничения, они настолько странные, что даже понять невозможно. Вы что вообще делаете? Вы понимаете, как это? Как это человек виноват, не виноват? Ну, вот жучка. Как? Ну, вот я его взял и спаял на коленке, и что?
Да, вот по поводу спаял на коленке, там будет экспертиза, а по поводу камер, которые продаются там в Китае, люди заказывают, был тоже случай известный, очень стал очень резонансным, по-моему, до Путина аж дошел на прямой линии какой-то.
Какой-то что... датчик на корову.
Датчик на корову,
да,
именно.
Да, да.
Это GPS-метка просто. Да. К слову, сейчас подобные метки абсолютно легально так продает точно. Apple.
Да.
Apple
да, AirTag. Да, 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 да.
Они не GPS, они через iPhone работают, но в целом.
Ну, настолько странные какие-то. Ну, с одной стороны, конечно, техника развивается настолько стремительно, что никакое законодательство просто не может поспеть. Ну, даже в самом примитивном. Мне вот 60 лет, я своим сверстникам я вообще не могу объяснить, чем я занимаюсь. Что это такое?
Понимаю.
Все что, в смысле? И деньги из этого получаются? Да, еще и деньги получаются. Непонятно, как это так. А про GPS вот самый вульгарный пример. Вот у меня товарищ, у него контора. В конторе много грузовиков. Вот он взял и в грузовики напихал GPS-трекеров. Совершенно официальных. Вот совершенно там... Коробочка, ну, которую можешь в машину поставить, чтобы видно было, где машина, сколько проехала, где стояла там и всякое такое. У него для начала, по-моему, в 7 раз сократился расход топлива. Ну, потому что они тупо все воруют и продают. А потом все водители уволились. Просто все. Смысла нет работать, у тебя воровать нельзя.
Наслышан. Именно с водителями такое было.
Извини, еще чуть-чуть перебью. До того, как придумали GPS-трекеры, ну вот, например, у нас грузовики наши ездят за кордон. Я когда-то ездил на грузовиках, у меня там масса товарищей осталось. Вот ездят за кордон. Ну, ездят и ездят. А потом раз и перестали пускать. И говорят, что тебе в машине нужен какой-то тахограф. Что такое тахограф? А тахограф – это какая-то, знаешь, как землетрясение меряют. Там такой блин бумажный, а на нем стрелка рисует, когда ты едешь, когда стоишь. И ты должен ехать 45 минут, а 15 минут отдыхать каждый час. Потому что грузовик тяжелый, ты не выспался. Если ты кого-нибудь задавишь, не отдохнувший, то ущерб такой, что лучше ты 15 минут стоять будешь. Есть тахограф? Есть? Открывай. О, как ты интересно ездишь. Скоростной режим, время движения туда-сюда, родной. Что-то с тобой не так. И наши-то, естественно, там все на дыбы. Это что же такое? Это же хуже всеобщего осведомительства. А вот так все на Западе работает, родной. И машину твою должно быть все время видно. И что ты делаешь, должно быть видно. И сколько ехал, сколько стоял, и где стоял. А как по-другому работать? Если я работодатель, и ты мой работник. Или наоборот. Пришел на работу, будь любезен, работай, я тебе за работу деньги плачу. А то начинаются там дикие крики, а вот в Амазоне на всех повесили какие-то эти датчики. Сколько раз ты сходил в туалет, сколько ты стоял у станка, сколько ты работал, сколько ты не работал. А как ты хотел-то, собственно говоря? Многие в Бога верят, а толку никакого. А ведь он за ними все время смотрит. А тут безо всякого Бога раз, и все видно. Вещь полезная.
Полезная, но иногда... Компании перебарщивают, то есть у компании есть сильность.
Мы с тобой отвлеклись, ты говорил про жучки, которые появятся в институтах.
Сначала про жучки лучше скажу, про жучки есть интересная штука, что действительно есть, вот, как вы правильно сказали, а есть спортивную камеру, просто вот засунуть куда-нибудь. Мне по работе иногда нужно записывать видео. Ну, просто как мой проход на территорию к заказчику. Я там прохожу через турникет, что-то там на плиту охраннику. К слову, мне нельзя показывать документы, потому что настоящие документы мне показывать, понятно, нельзя. А не настоящие...
Челлендж.
Да, а не настоящие – это подделка документов. То есть, если я какие-то условные фейковые паспорт буду показывать, то я уже попаду под уголовный кодекс. А свой нельзя показывать, потому что тогда как бы, ну, суть работы не будет... Ну, как бы настоящий злоумышленник не будет же показывать свои настоящие документы. Вот, и мне нужно записывать видео. И я заморочился этим вопросом, думаю, блин, нужно купить маленькую незаметную камеру, но легальную.
Да.
Это оказалось непростой задачей, но потом мне сказали, вот смотрите, есть видеорегистраторы для автомобилей размером с пальчиковую батарейку. Работает от пальчиковой батарейки. Я говорю, а почему он легальный? Он говорит, ну как, вот сертификат, он сертифицирован в России, продается легально по сертификату, что он видеорегистратор. Если в сертификате написано видеорегистратор, значит он видеорегистратор.
Законно.
Да. У него есть лампочка, которая мигает. Ее можно закрыть. Просто заклеить изолентой. Все. И уже законно. И задается вопросом, а почему оно так работает? Ну, вот так оно работает. Потому что действительно не успевает.
Ну, с другой стороны, масса глупостей каких-то.
Ну, вот понятно.
Есть это... люди, которые звонят по телефонам и всякое там это. Я бы, например, с большим удовольствием всех записывал, кто звонит. Я как это, некоторым образом, там, персона публичная и, мягко говоря, одиозная. Масса идиотов названивает регулярно. Ну, я бы хотел записывать, например, вот в айфоне почему-то нельзя. Я такого не нашел. А в андроиде можно. А что это, друзья, а что это меняет в вашей жизни? Ну, ты, во-первых, когда говоришь по телефону, ты все время думай про то, что тебя записывают. Все, это первая мысль, которая у тебя должна быть. Если ты собираешься говорить какие-то пакости, кому-то угрожать, кого-то пугать, и еще, ты сначала подумай, может, надо как-то не так это делать.
Да?
Хотя бы... Но сам факт, что записывать нельзя, это нехорошо. Я бы записывал. Все бы записывал.
Да, по закону это, к сожалению, запрещено. Ну, то есть, как? За это, как я понимаю, ничего, по-моему, у нас не предусмотрено, но в суде это использовать, конечно же, нельзя.
Смотря про что ты говоришь. Это, как ты понимаешь, в оперативной работе это тебе дает понимание, куда рыть, в какую сторону
бежать. Нет, официально это ничего не дает.
На здоровье говоришь,
что хочешь. Конечно, да. Да-да-да.
Это же это. Это же даже по большому счету... Большинство граждан даже слушать не надо, про что они говорят, это никому не интересно. Надо просто знать, кому ты звонишь.
С кем, конечно.
Вот это да, это полезно. Или, например, когда ты выключаешь телефон, когда ты что-то грабить идешь. О, опять погас, ты глянь. Как интересно.
Кстати, да, вот про это есть замечательная ситуация. Есть очень масса граждан, которые торгуют наркотиками. Их, особенно в Санкт-Петербурге, достаточно. Такие граждане обычно очень заморачиваются по поводу своей конспирации, начинают, ну, которые умные, скажем так, которых не сажают моментально. Но вот тоже по поводу того, что в Даркнете, во всяких там форумах пишут всякие, делятся опытом с товарищами. Зайти туда может абсолютно каждый, я заходил, читал, мне довольно весело иногда читать такое. Иногда просто интересные вещи какие-то рассказывают, ну, любопытство. И там господа пишут, что вот выключайте там телефон, берите там левый телефон. Я вот просто сижу и думаю, действительно, а вот никого не заподозрит, что в одном и том же месте почему-то постоянно выключается один и сразу же включается другой телефон. а как вы этот телефон пополняете? Потому что некоторые об этом не задумываются. И на самом деле для грамотного, как я понимаю, соскаря, для грамотного сотрудника в любом случае найдется ошибка, по которой человек, по такого человека можно будет найти.
Ну, перво-наперво шаблон, по которому ты действуешь. Если он ездит к любовнице, например, он же умный. Он знает, где повернуть, где срезать, как вот он умный. У него кратчайший маршрут разработан, он ловко там из полосы в полосу, так ты все время одинаково ездишь. Баран, блин. За тобой удобно смотреть. Все понятно, как ты поедешь сюда, как ты поедешь туда. Ты все время предсказуемый. Хитрожопых, которых там это, знаешь, там, а я там хвосты смотрю, а я там ловко разворачиваюсь, на красный проезжаю, еще чего-то там. Ну, во-первых, это жуткий стресс. Во-первых, ну, для начала тебя научить надо. Во-вторых, натренировать как пожарную команду. После этого ты должен постоянно это производить. Ну, я уверяю, что через неделю ты любовницу разлюбишь, если вот так вот надо будет ездить и соблюдать все это невыносимо. Это такое психическое напряжение. Но в результате они идут по пути наименьшего сопротивление. Как это сейчас модно? Чтобы мне было комфортно. Ну, так да. И всем вокруг гораздо комфортнее с тобой, с идиотом работать. Все видно, все понятно.
Сколько шпионов-нелегалов натаскивают на подобное? Очень долго.
И не у всех получается.
И не как у всех. Как и везде. Их единиц. Их же выбирают. То есть, насколько я знаю, отбор идет такой, что там только один из какого-то количества становится.
Ты понимаешь, про шпионов это как-то круто звучит, интересно. Пошли запишемся в шахматный кружок. Как ты думаешь, из нас с тобой получится хотя бы мастера спорта? Не говоря про гроссмейстеров и не говоря про чемпионов мира.
Да, конечно. Тут то же самое.
Все всегда пирамидами. Внизу много, наверху единицы.
И даже самые опытные, даже самые тренированные люди ошибаются. Опять же, стресс. Попадаешь в эти 7% людей, которые в какой-то ситуации ошибутся. И то же самое со всякими злоумышленниками, то же самое со всякими хакерами, которые действительно зарабатывают большие деньги.
А ты не смотрел художественный фильм «Шпионский мост»?
«Шпионский мост»?
Какой фильм? Спилберг? Фильм идиотский?
Нет, его не смотрел.
Как почти все у гражданина Спилберга. Там поймали советского шпиона, нашего Рудольфа Абеля. Вот. Там актер его прекрасно сыграл. Он там вообще настоящий дзен-буддист. Там ни один мускул не дрогнул туда-сюда. А, вот это.
Мне 17 мгновений весны очень понравились.
А это чему-то поможет? Там ключевой вопрос. Он говорит, вас же на электрический... Адвокат ему говорит американский, вас же на электрический стул посадят. А вы что, вообще не волнуетесь? Он говорит, это чему-то поможет? Волнение. Ты знаешь, такое дзен-буддистское спокойствие. Это вообще...
Что за гранью, да.
Так, отвлеклись.
Да, по поводу слежки. Про Сноудена было очень красиво, когда он все это вскрыл. Там действительно основная масса данных, которые собирались, это ведь действительно не сами переговоры, а кто кому и с кем. Потому что действительно это дает очень большой пласт. Вот. Ну, как бы... Компании сейчас пытаются следить за сотрудниками, действительно. То есть, машины и трекеры – это понятно. Компании, которые банки, они трекают все свои инкассаторские машины и измеряют абсолютно все параметры, чтобы тоже понимать, что с ними происходит. Банкоматы. На банкоматах стоит ПО. У меня был замечательный случай, когда я подломил систему контроля банкоматов и инкассаторских машин извне, абсолютно не ожидая этого сам. Это был небольшой скандал, поэтому я про него сейчас говорить не могу. То есть, это было абсолютно все легально, абсолютно все это, но, в общем, слишком громко получилось, скажем так. Это было... То есть, если такую систему взломать и выключить систему контроля банкомата, то любой Вася, имея газель, может приехать, отодрать банкомат от стены, закинуть в газель, увезти в лесополосу.
Так бывает.
Так делают. Но сейчас для этого требуется газель немножко модифицированная, чтобы там датчики не выдали местоположение банкомата. Но сейчас до сих пор так делают, да.
А сколько у них денег лежит в банкомате? Мало.
По-моему, там самое большое – это 40 банкнот по 5 тысяч в одной кассете. Что-то, по-моему, считали, 2 миллиона, что ли.
Ну, прилично.
Прилично. Но в Казани, по-моему, взрывали их. Там была очень смешная история, я ее запомнил. Их могли поймать, по-моему, после 3 случаев, только поймали после 4. Они приезжали, закачивали газ в банкомат из базового баллона, поджигали, взрывали и увозили содержимое банкомата. Ну, что там не разнесло. Кассеты эти.
Толково.
Но самое смешное, что они каждый раз после своего преступления ехали и перекрашивали машину. И все любители знаменитой игры Grand Theft Auto, GTA, смеялись в голос, потому что это звучало как будто из компьютерной игрушки. Они действительно зачем-то ехали и перекрашивали машину каждый раз, думая, что машину где-то видели. Тем самым они уменьшат шанс, что их поймают.
Странный подход.
Да.
А зачем? А в чем смысл?
Не знаю. Возможно, они из игры это и взяли, но я не знаю.
Вполне возможно.
Но было смешно. Когда...
Ну, или из кино.
Или из кино, да. Ну, вот. Но мы, опять же, отклонились немножко от темы.
А как поймали? На чем?
По-моему, они где-то попытались купить, короче, взрывчатку. По-моему, на покупке что-то, чего-то. То ли на покупке газа, то ли на покупке взрывчатки. Не на самом факте.
Ну, это тоже как обычно. Для граждан странно, что когда ты идешь на какой-то, я не знаю, ресурс, где продают взрывчатку, а это Darknet и еще чего-то там. Ну, там из 10 продавцов 8 оперативники сидят, и тебе что-то предлагают, чтобы ты, дурак, пришел и купил. Раньше, кстати, такое было запрещено законом, а теперь можно. И правильно.
Но сейчас за счет этого работают хорошо службы безопасности. Им разрешено... Вот есть же пробивщики, опять же, мы про них уже чуть-чуть говорили, которые там занимаются пробивом. Там мобильный пробив, в банке узнать, сколько денег у гражданина на счету, чтобы, не знаю, там его потом где-нибудь в подворотне поймать и заставить деньги эти снять. Или еще каких-нибудь целей. Сейчас службы безопасности делают контрольные закупки. Сами идут на эти сайты даркнетовские. Вбивают свой личный банк, которым они же работают, ну, если им выделили на это деньги, оплачивают заранее заготовленных личностей, а дальше смотрят, кто из сотрудников обращался к данным этих личностей.
Они же сейчас хитро делают, сейчас все время телефоном фотографируют, не скриншоты, а там на мониторе открыл телефоном, клацнул и привет.
Да, но они же все равно, чтобы открыть на мониторе, открыть, должны сделать запрос.
Да, да. Ну, не все понимают.
Не все понимают, да. Они регулярно сейчас получают сроки за это, но даже у вас об этом здесь говорил создатель канала Даталик Ашот Оганесян, по-моему, если я правильно помню. Довольно известная персона. И вот, он об этом говорил. Но это его непосредственно направление деятельности. У него в канале, опять же, постоянно публикуется это. Ну, известный канал. Я же про взломы, я меньше про вот это все. Мне это меньше интересно. В моей работе из интересных еще моментов бывали случаи, когда... Ну, меня обычно спрашивали такой вопрос. Если бы в сеть компании попали, какова вероятность того, что ее как бы уже все взломают? Вот если попали вовнутрь, то 80%, то вы потеряете все. Что будет взломано абсолютно все, все захвачено. Причем за довольно короткий промежуток времени, ну, короткий – это месяц. За месяц непрерывной, неспешной, аккуратной работы, чтобы не заметили, 1-2 грамотных специалиста вам захватят всю сеть. И дальше уже...
А в чем это выражается? Захватят? Что под этим подразумевается?
Они получат права, обычно в Windows это доменный администратор, для Linux там пароли к самым привилегированным учетным записям на важных серверах, и тем самым смогут там зайти куда угодно, зашифровать все, что нужно, скачать все, что нужно, а потом запросят выкуп. Как правило, сейчас это выкуп. Сейчас даже банки, когда взламывают, пытаются именно все шифровать и просить выкуп, потому что это проще. Раньше был тренд на то, что мы взломаем банк, переведем деньги по многим счетам и попытаемся как можно быстрее это все обналичить через там маргинальных слоев личности, скажем так, у которых там на их паспорта заведены карточки. Сейчас проще выкуп, потому что выкуп в криптовалюте. Вот.
Кстати, о птичках. Вот. Для, так сказать, абсолютных чайников, а зачем вообще эта криптовалюта, кроме как для совершения различных уголовно наказуемых сделок, скажем так, она зачем вообще нужна? Только для этого или для чего-то другого?
По идее, хотели заменить основную валюту криптовалютой, когда ее разрабатывали, они же Сатоши Накамото, который сделал биткоин, кем бы он ни был, до сих пор никто не известно, кто он, написал первоначально свой манифест, что мы хотим сделать свободную, свобода, у нас будет валюта, которая не зависит от банков, там, ла-ла-ла.
За все хорошее против всего плохого.
За все хорошее против всего плохого, то есть утопия на самом-то деле. Да, есть положительная идея в том, что мы можем сделать что-то действительно защищенное и надежное. То есть блокчейн вообще штука довольно надежная. На нем сейчас начинают делать уже всякие корпоративные штуки, корпоративный софт, там документы можно проверять, что их-то никто не подделал с помощью. То есть говорят, что рано или поздно блокчейн заменит нотариусов. Нотариус же просто проверяет документы, а блокчейн будет делать автоматически. Нотариусы будут не нужны. Это круто. Но вот как финансы, как валюта, она фактически сейчас используется только для темного рынка.
Меня, ты знаешь, все время удивляет. То есть, они все время говорят, что вот тут вот сосчиталось оно как кирпич, и внутри ничего изменить нельзя. Вот это вот так и все. Любой математика. Текст, любой договор, там, вот оно вот такое. Ничего ты изменить не сможешь. Он навсегда остался вот такой. И тут сообщают про двух каких-то братьев-индусов в ЮАР, по-моему, что братья-индусы украли 2,4 миллиарда баксов, и ничего, никаких следов нет. Это они там со своими биткоинами и прочее. Как же нет? А как же ваш блокчейн?
Кстати, следы есть обычно всегда. Вчера, буквально вчерашняя новость была, взломали крупную китайскую биржу, как я понимаю, криптовалютную, и вывели суммарно 575 миллионов или 600 миллионов, короче, около 600 миллионов долларов в криптовалюте с их счетов. Но там действительно видно, куда это все утекло. И поднялся такой шум, что деньгами этим воспользоваться злоумышленники не смогут, и они уже начали возвращать средства. Видимо, сейчас с биржи идет торг. А давайте мы вам вернем не все.
Не все, да.
Да, и сейчас уже в комьюнити по безопасности появилась такая идея, она пока непонятна, насколько она адекватна, я даже сам не понял, насколько я к ней отношусь, хорошо или плохо, но вроде больше хорошо, что если кому-то удается получить какие-то доступы, то он может, официально связавшись с компанией, претендовать на определенные деньги. То есть, если я могу доказать вам, что у вас проблема серьезная, что я дошел до ваших денег, до вашего кошелька, то вы мне должны с него отстегнуть, а я вам расскажу, что как. То есть, это фактически, ну, как с программой Bug Bounty есть. Они очень популярны. То есть, когда компания официально заявляет, что все, кто найдет вот такие-такие-такие-такие-то проблемы у нас на сайтах или на наших серверах, получат за это вот такие-то четко зафиксированные суммы. И обычно они не обманывают. Иногда они, правда, в спорных моментах начинают юлить, чтобы не платить денег. Говорят, что ну это не совсем так, это почти нельзя использовать, давайте мы вам заплатим меньше, это бывает. Но когда действительно проблема найдена, за это платят. То же самое хотят сделать с криптовалютой. И это, в принципе, выглядит довольно неплохо.
Ну, про вымогательство денег, оно на всех уровнях. Вон у меня товарищ тут у нас было массово распространено, так называемые драчильни, где приходишь, там тебе джакузи, ты там с тремя дамами плюхнулся и приятно проводишь время, они все хотят бухать, а у тебя наличности с собой нет. Ну, карта же есть. Вот тут это очередное создание небесное подбегает с терминалом, все время ты карточку прикладываешь. Естественно, уже вдетый как следует, ну, пин-код надо писать, если больше 1000 рублей. Ну, ты его раз написал, два написал, три написал. Я не знаю, там терминал правильный или девки наблюдательные. Скорее всего, просто девки наблюдательные. Ну, а дальше с тебя там вот 1 200 000 взяли и списали, например, тут же. С утра проспался, мама дорогая, забегал по потолку. Ну, если есть соответствующие связи и понимание, как действовать, ну, 1 000 000 вернут, а 200 нет, все равно все при деньгах остались. А ты идиот, что ты делаешь, кому ты что показываешь и зачем? На всех уровнях, да. Точно так же и тут.
При этом, если ты говоришь банку, что ты сам отдал пин-код или сам отдал карту, банк говорит, сам дурак.
И что?
Ты нарушил правила.
Поздравляю. Да.
Но у нас сейчас есть СТОБР. СТОБР – это стандарт Банка России, который говорит о том, что если мошенническая операция, то есть, если действительно кто-то украл у вас деньги, там, введя вас в заблуждение, даже если вы сами перевели деньги, нужно прийти в отделение банка и написать физическое заявление в течение 24 часов после операции. И вот тогда, если я все правильно помню, банк обязан вернуть эти деньги. И это его проблема, как он будет это делать. Банки про это знают, и у меня вот у знакомых был случай, ну, мне звонят, говорят, что делать, я говорю, ну, иди пиши заявление, мне говорят, хорошо. Через час мне товарищ звонит, все, спасибо большое, я позвонил в банк, они мне сказали, все хорошо, мы взяли на контроль, приходите завтра, поговорим. Я говорю, почему завтра? Когда завтра? Они говорят, завтра вечером сказали приходить. Я говорю, так, тебя разводят, тебе хотят не возвращать деньги, банк знает об этом, и банк хочет, чтобы прошло 24 часа. А дальше банк может сказать, сам дурак, сам отдал данные, сам перевел. Говорю, иди и пиши заявление физически в отделении, чтобы была бумажка.
Тогда это всегда, деньги вернут. Это всегда печально, что люди, они все время думают, что где-то есть кто-то хороший. Вот это вот мошенники, которые деньги норовят украсть, а банк он хороший. Нет, не хороший, не тот и не этот. печаль просто. Ну, как, а как в таком тренироваться? Непонятно. Рядовой гражданин даже и не знает, что такое может быть, и что банк его может вот так вот опрокинуть. Это же был такой художественный фильм «Майор». Не знаю, смотрел, не смотрел. Там был прекрасный фрагмент. Как начальник отдела уголовного розыска поехал к жене в роддом. А через дорогу бежала женщина, волокла на саночках ребенка, и он ребенка задавил. Тут же позвонил своему помощнику, помощник тут же сообразил, вызвал своих гаишников, приехавшие гаишники, мать, естественно, ребенка убили. Там вся в рыданиях и в метаниях, вот и тут же стакан вискаря, выпей, успокойся, надо успокоиться. Несчастная мать рыдающая тут же засадила стакан, чтобы хоть как-то, ну а тут уже и скорая приехала, давай кровь на анализ. Ну и милая, понятно, это ты виноват, а ты ребенка под машину затащил, и что ты сделаешь? Ужасно.
Ну да, бывают такие циничные моменты практически везде. Люди, бывает такое, и внутри заказчика происходят ситуации. То есть я очень редко, очень два раза, три раза за всю свою жизнь участвовал в расследованиях, потому что это не моя специфика. Когда мы говорим вообще про услуги безопасности, вот, пока так отойду, мы говорим про разные вещи, это и легальный взлом, как у меня, это расследование, потому что действительно что-то случилось, нужно понять, кто это сделал. Силовые структуры обычно не заинтересованы узнавать, что происходило внутри компании. Им нужно узнать, куда утекли деньги, и искать конкретных злоумышленников. А почему это случилось внутри самой фирмы, а не остались ли еще какие-то там следы, зацепки, ходы у них в компанию, об этом МВД и наша полиция, они, ну, это не их работа. В этом занимают частных специалистов, которые приходят и смотрят. Расследование тоже очень крутое направление, но не мое. Писать бумажки. Услуги по безопасности. Это у нас первое, с чего началась безопасность, начиная с 90-х. Все начали писать бумажки, стандарты. Потому что по привычке сначала должна быть написана бумажка, а потом можно ее и не делать. Было такое. Сейчас, благо, выровнялось. Ну и, в принципе, многие другие услуги, там, связанные с проверкой там, кода приложений и прочее. По расследованиям бывали интересные случаи, когда компания завелась крыса, которая сидит, которая что-то делает, которая уводит деньги.
Это тут, действительно... тут ты такой заходишь, объявляю в хате крысу.
Практически так. У меня был заказчик здесь, в Санкт-Петербурге. То есть, когда я уже, когда я еще работал в Москве, меня сюда вызвали, меня, потому что было некого. У нас компания, в которой я работал, тогда не занималась расследованиями. Но был очень хороший заказчик, который очень как бы тесно общался с нашим руководством. Говорит, ну, надо хоть кому-то посмотреть. Ну, посмотрите, нам кажется, что-то происходит. Вы вот нам поставили средство мониторинга, оно показывает, что у нас куда-то утекает почта, причем самых уважаемых людей. Я приезжаю, смотрю и начинаю понимать, что никакого вируса нет. Все чисто, все чисто. Я чем больше проверяю, тем больше я понимаю, что... На компьютерах чисто, а дело не чисто. Вот. Что только админ может такими... То есть, только кто-то из админки, кто-то из администраторов может реально такое сделать, потому что ни вирусни, ничего нет. Вот. Ну, в итоге я написал отчет очень... Как пришел руководство напрямую и сказал, что я не знаю, кто, но вам нужно проверять их. Мне, по-моему, через месяц они ответили нам в компании, спасибо, мы проблему решили. Человек уволен. Ну, как бы, и человек найден, уволен, уголовное дело заведено. То есть, ну, они уже своими средствами, не знаю, каким образом они вычислили, кто из них. С технической точки зрения это было сделать практически невозможно, но, по крайней мере, мне не дали таких доступов. Скажем так, когда я попросил уже прям досконально проверять самое такое, как бы, святая святых компании, где сидят админы и их рабочие станции, админы, конечно же, запротестовали. При этом понятное дело, что люди некоторые просто боялись за то, что я увижу, что они там в игрушки играют на работе. Кто-то действительно боялся, что он крыса. Мы не можем сказать, кто из них, но кто-то из них. А там компания уже сама разобралась. И это частый случай, к сожалению.
Ну, это пресекать надо. Я даже не знаю, как сказать. Я в основном это я кино перевожу и хожу по всяким этим регулярно. Студиям звукозаписи, студии звукозаписи, которые там напрямую работают с Голливудом, где тебе присылают кино. Кино по-разному присылают. Бывает... Ну, как правило, оно, значит, там черно-белое, поперек там надпись какая-то, ну, чтобы ты это не слил никуда. Конечно. Написано «Пучков поперек», это мне такие дают, и чтобы я никому не отдавал, способствует. А оборудование внутри студии, должно быть там строжайшим образом сертифицировано на предмет безопасности, а все это выливается в то, что, например, ни в какой компьютер внутри конторы, кроме админской, которая за железной дверью, ни в какой нельзя ничего вставить, угу. нельзя никакие флешки, винтики, там ничего ты там не перепишешь туда-сюда, потому что бывает такое, что людей, только я не знаю, там остатки волос дыбом встают. Ты что вообще творишь? Зачем ты это делаешь?
Да.
Тихий ужас.
Про флешки. Про флешки это вообще...
То есть, граждан надо оградить, решительно оградить.
Решительно оградить. Вообще, раньше заливали эпоксидной смолой USB-порты.
Сейчас... Мне это все время, извини, перебью. Мне это все время напоминает, знаешь, вот есть... Увещевание граждан, когда тебе все время говорят, вот так делать нехорошо, вот это делать не надо. Вот, например, стоит школа, вдоль нее дорога, и все едут 150 км в час, как это у нас принято. Поставим знак, это увещевание, 40 здесь. Ну, все как ехали, так и едут. А вот если два лежачих полицейских положить, подвеску-то жалко, она ж моя. Вот, уже по тормозам уже нельзя. Ну, так все время надо делать так, чтобы гражданина, как этого, осла в стойло загнать, вот направляющий, и будешь ходить только вот так. Шаг влево, шаг вправо, это не считается побег. Ты не сможешь просто ни влево, ни вправо шагнуть, потому что технически ты ограничен. Вот это правильно, на
мой взгляд. Да. Я больше скажу. У вас за рубежом действительно основная тенденция на безопасности с работой с сотрудниками. Это увещевание, действительно. У них средства защиты, контроля утечек какой-то информации, они обычно пишут предупреждение. То есть, ты пытаешься только это скинуть на флешку, он говорит, нельзя. И при этом, и у них это, в принципе, говорят, что вроде работает,
да.
А у нас...
Приведу тебе страшный блокирует. Пример. Как-то раз у нас постоянно обмен опытом в 90-х был, то там в тюрьмы Лос-Анджелеса отправят, то в Германию, то от них к нам приедут. Вот привезли немцев к нам на зону. Немцы ходят, ну, у нас жилая, рабочая зона, все это там отделено заборами, воротами. Это отделено от этого, это отделено от этого. В конце немцы сказали, а зачем так много заборов и дверей с замками? Ну, чтобы не бегали люди. Они говорят, так это понятно, но двери-то и заборы зачем? Приготовься. Достаточно повесить табличку, проход запрещен. И немцы тут ходить не будут. Мы там, схватившись за сердца, я представляю, как у нас... Табличку, по-моему, никто и не заметит. Наших увещевать бесполезно.
Да, а второй вариант – это блокировать. И за каждый вот такой момент, чтобы у тебя приходил человек из безопасности и говорил, ты что делаешь? Тебе что, тебе не говорили об этом? Ты бумажку подписывал, что нельзя так делать? А может, мы тебя премии лишим? Человек сказал, а нет, я не буду больше так делать.
Это вот тоже, кстати, положительный момент, когда на службе у тебя есть функциональные обязанности, если ты занимаешь некую должность, у тебя есть функциональные обязанности, которые четко перечислены в документе, что ты обязан на службе делать. Вот тебя с ними, если правильно помню, каждый год знакомят, и ты с обратной стороны расписываешься, что ты с этим ознакомлен. Потом ответишь за неправильное исполнение. Оно двоякое. То есть, с одной стороны, вот оно написано, а с другой стороны, ты можешь мне не поручать сделать вот это, потому что оно в мои функциональные обязанности не входит, и делать я этого не буду. Но если ты вот поэтому накосячил, тебя вздуют по полной программе. Вот на гражданской службе такого нет, и все время вызывает тоску, потому что за действия свои тупорылые ты должен отвечать.
Ну, сотрудников обучают сейчас курсами различными. Видео, текстовыми тестами. Сейчас многие компании продвигают такие решения, что вот вы, условно говоря, у вас сотрудники попались на каких-то таких вещах, или на моих, например, тестовых рассылках, на моих звонках. Им всем прилетает на почту курс. Они обязаны его пройти. Потом руководству прилетит сообщение, как они прошли, на какой балл они сдали тест, там накликали. А после этого им повторная проверка. Если на повторной проверке они опять совершают те же самые ошибки. К нему приходят, спрашивают, ты что, тупой? Ну, ты же курс прошел. Ну, и, бывали случаи, когда человека увольняли по ряду нескольких проверок и там, за прочие косяки. Потому что человек начинает разговаривать, что ну, он профессионально непригоден.
Это какие-то психические особенности. У немцев это называется идиотен-тест, где гражданину задают вопрос. Вы ехали не пристегнутым ремнем? Да. А вы знаете, что надо пристегиваться? Да. Ехали не пристегнутым. Вы идиот? Вот и поговорили, да, идиот, да, и что с тобой разговаривать. Люди, кстати, часто обижаются, что их дебилами зовут. Вы дебилы и есть. Да. И даже немцам это известно.
Про флешки тоже есть очень классная история. Разброс флешек – это классическое тестирование на проникновение, еще пошло с США там, с 90-х. Еще в многих фильмах, там в сериале «Мистер Робот», например, это показывают. То есть, как там специальный хакер приходит, зараженные флешки разбрасывает перед компанией, там специально кладет там-там-там-там, сотрудник идет, видит, о, флешка, интересно. Сует свой компьютер, там написано, не знаю, видео с корпоратива, план премии за этот год или еще что-нибудь такое, чтобы он захотел это открыть. Открывает, хоп-хоп, заражение пошло. Мы это делали, несколько раз, даже там вырабатывали наши методики, то есть как нужно их разбрасывать, что нельзя, чтобы одновременно две флешки попались на взгляд одному человеку, потому что если ты видишь, что лежит одна флешка, ты как бы думаешь, что ты ее потерял. Если ты видишь две, ты задумаешься, а что это такое тут вообще, и уже подозрительность. Потом мы разработали, по статистике пометили, что более красивые флешки чаще втыкают. То есть, если это просто обычная черная флешка, человек, возможно, ее даже не поднимет. Ну, кому сейчас нужна флешка? А если флешка в виде бутылки водки, у нас такие продавалось, очень красивые, столичная написано на флешке, или в виде пистолета, там видно, что это флешка. Это прикольно, человек захочет оставить ее себе, а значит, воткнет, значит, посмотрит. Но лучший вариант был, компания потом про это писала в корпоративном журнале, поэтому, в принципе, журнал открытый, поэтому я могу про это говорить. Подошел с девушками. У нас был проект, на котором потребовалось взломать конкретных людей, там, начальников отделов. Часть из них были девушки, и нужно было взломать там конкретно вот эту барышню, вот эту барышню. У нас есть их номера телефонов, и, в принципе, больше ничего. Задача вот всеми правдами и неправдами получить доступ к их компьютеру. И мы устроили брейншторм, пытались придумать вообще, что можно интересного сделать. Дата была 13 февраля. Накануне 14 февраля, День всех влюбленных. Тогда мне пришла в голову идея. Мы отзвонились им на следующий день. Здравствуйте. Такая-такая-такая-то? Да, на их личный телефон. Компания такие там лайк-подарки, по-моему, сказали. Компания лайк-подарки. Вам едет подарок по адресу такому-то, диктуем адрес офиса. Вы будете сегодня там через 2 часа на месте? Да, конечно. От кого подарок? Ну, к сожалению, не можем сказать. Мы сейчас привезем. Дальше я с рюкзачком, но я с рюкзаком хожу, приезжаю, у меня в руках букет цветов и коробочка. У меня в руках планшет, и написаны какие-то случайные фамилии, которые мы просто написали для вида. Я приезжаю, звоню ей, говорю, такая, здравствуйте, я вот у вас на проходной. Дальше было два сценария. Сценарий первый, если меня запускают на территорию компании, замечательно, я побросаю флешки. Если меня не пускают, почти везде не пускали, это нормально, говорят, сейчас придем встретим. Это правильно, это хорошо, я просто стою внизу и смиренно жду. Девушка спускается. Я говорю, здравствуйте, вы такая-то, да? Я говорю, вот вам цветы. Ой, спасибо, а от кого? Классический вопрос. Никто не может удержаться от этого вопроса. Я говорю, я откуда знаю? Я курьер. Ну, может быть, коробочка вам что-то скажет. Там коробочка, перевязанная ленточка, внутри флешка. Так вот, ни одна девушка не удержалась и не донесла ее до дома. Абсолютно все, несмотря на то, что у них регламент, им запрещено втыкать их в рабочие компьютеры. Они все их втыкали и все нажимали там абсолютно на все, что мы туда положим, лишь бы узнать, от кого подарок, кто прислал цветы, что за тайный поклонник.
И... Слаб человеческо.
Слаб. Мы делали это, по-моему, 5 раз и 5 из 5.
Как в известной присказке, бить надо по самому слабому месту, то есть по голове.
Так что дарите женщинам цветы и флешку. Да, вот. И, в принципе, когда мы разбрасывали флешки, был довольно слабый, на самом деле, выхлоп. Там 10% только вставляли.
Нормально.
А здесь вот весело. Весело.
Это ж как упомянутые тобой звонки. Холодные звонки – это да. Когда из 101 отвечают. Это уже положительный результат. 7 – это очень много, ты сказал. 7 – это очень хороший результат. 10 – ну, ты чемпион.
Ну, это надо просто еще подготавливать хорошо сценарий, чтобы действительно и голос звучал, и... Обычно, действительно, когда звонишь, особенно техподдержки, то мне товарищ пытался на агрессию всегда, что вот срочно надо помочь, что у вас что-то происходит, там надо разобраться. А я наоборот, здравствуйте, вот у вас проблема, у вас что-то в сети плохо работает. У вас нет никаких проблем сейчас с компьютером. Я хочу вам помочь. Обычно с такой позиции.
Почти на разных людей работает разное. Ты ж его не видишь, а так вот сразу подстроиться, да. На что он реагирует, да. Сложно.
Вот, но это все равно реже. Мне вот 2 раза за мою карьеру был очень интересный опыт, проход на территорию к заказчику. Очень редкая задача. но очень-очень веселая. То есть, когда вот заходишь на территорию, чаще всего проходишь на плечах за кем-то. Вот. Самый лучший вариант – пройти на плечах за кем-то через курилку. То есть, есть компания, есть прям вот забор, да. Есть турникет.
Всех выгнали на улицу.
Всех выгнали на улицу курить, и они ходят обычно не через основной вход. А там, может быть, не быть охранника, там может быть камера, но кто ее смотрит? И сотрудники там... У меня был всего один такой случай вот из двух, который меня поразил. Все сотрудники заходили в курилку и закрывали за собой дверь вот так рукой. А я стою, изображаю, что разговариваю по телефону рядом и смотрю на дверь, думаю, блин, ну, похоже, не зайду. Натренированные все, зараза, все за собой прям вот открывают дверь и за собой же так же дверь рукой закрывают. Не зайдешь никак. То есть, ну, я стою, смотрю, думаю, что же делать? И уже заранее метров за 50 вижу, подходит к зданию девушка, разговаривает тоже по телефону, улыбается во все лицо, довольная. Я думаю, о, ну вот она сейчас точно забудет. Так и есть. Она открывает дверь нараспашку. Я за ней. Она уже кладет трубку, заходит, и тут она понимает, что я иду за ней. И я вижу, что она начинает разворачиваться ко мне. И я думаю, ну блин, сейчас она будет что-то спрашивать, типа, а ты кто там, вы кто, вы куда? А я все еще иду, типа, по телефону разговариваю, и я начинаю орать по телефону. Что я там кричал? Что-то типа, нет, это не наша проблема, там, заказчик... Я изображаю очень делового, очень раздраженного человека, который решает очень важные вопросы. Ей становится некомфортно, она поворачивается обратно. Мы проходим чуть дальше, по коридору, она начинает поворачивать налево, я вижу, что ей налево, а мне хоть куда-нибудь, не прямо, хоть просто пока от нее уйти. И она опять начинает разворачиваться. Я еще повышаю голос, ей опять становится некомфортно, и она уходит. Я ухожу дальше, и вот психология. То есть, человек просто засмущался. Вначале он понял, что он накосячил, что ему запрещали. Мы смотрели, чтобы за ним никто не заходил, особенно человек не в костюме. Я вообще был не в костюме. Я вообще хотел сначала играть роль технического специалиста, которого вызвали там что-то чинить. Потому что я вообще выглядел не как офисный сотрудник. Я бросался в глаза. Но она засмущалась.
При советской власти работало безупречно. Ватник, кирзачи, и ты на территорию любого предприятия, никто никаких вопросов вообще не задает. Заходи, ну, можешь что-нибудь выносить там.
Спецовка. И
да, как тогда не было тогда, кто во что гораздо по большому счету. Ну, как это, а я вот на тачках вывожу тут что-то, мусор или еще что-то, я уж не помню. Ну, возит человек мусор и возит, а он, оказывается, тачки ворует, кто бы мог подумать.
Человек с пиццей. Человеку с пиццей открывают все двери. То есть, ничего же так несколько коробок пиццы. Ну, придержите, пожалуйста, дверь. Конечно, придержи. Ты же пиццу несешь. Да, коллегам, видимо, раз на работу.
Дело нужное, да.
Дело нужное. Обязательно откроют дверь. Вот. Это очень креативно, очень весело, но редко.
Антон, нам нужно один банк подломить.
Кстати, очень популярный вопрос. Мне постоянно задают вопрос, а можешь ли ты? И начинается. Раньше, когда я только учился, мне массово писали знакомые ВКонтакте. А можешь ли ты мне взломать страницу ВКонтакте? Теперь тоже начинается в плане даже не совсем криминала, но иногда начинают предлагать какую-то прям вообще дичь, связанную с тем, что... А вот мне нужно послушать телефон, там, не знаю, девушки-любовницы. Или еще... Ну, то есть, по факту криминал. Ну, такой, то есть, не прям не банк взломать, но тоже криминал. Я начинаю людям пояснять, что вот понимаешь, вот я хоть раз такое сделаю, во-первых, я буду неспокойно спать, начнем с этого. Во-вторых, это все довольно непросто, и я как бы не привык работать в эту сторону, мне придется скрываться. Но это все мелочи. Самое плохое, что если хоть раз я на этом попадусь, вся моя карьера закончится. Если хоть раз я это сделаю, хоть раз про это... Люди будут друг другу говорить, что вот есть человек, который может это сделать. Зачем мне это нужно? Я потеряю всю репутацию. Я потеряю абсолютно вот все, вот, что я строил на белом рынке, на своем, все будет потеряно.
Тут сразу у меня чисто барыжный вопрос, как у любого нормального вора. А оно вообще того стоит? Зачем лезть в твою квартиру? Вопрос. Вот зачем лезть в твою квартиру, если у тебя ничего нет? Какой смысл тебя там обкрадывать, грабить и всякое такое? Идешь по улице, смотришь, вот кондиционер висит. Но ни у кого нет, а у тебя есть. Наверное, у тебя деньги есть. Пойдем посмотрим, что у тебя за дверь. Там, ты там железом каким-то закрылся, она у тебя как в подводной лодке там крабом распирает во все стороны. Наверное, что-то ты там прячешь. Да, вот с тобой будем, так сказать, общаться. Дальше вопрос. разузнав, что там, как там, кто это, где работает, какие у него предположительные... Зачем ты в этом доме живешь? Это неправильный дом. Богатые люди здесь не живут. Угу. Начнем отсюда. Они живут в других домах в городе. Или в еще более других домах за городом. Угу. То есть, сначала там выбирается, думается, ну, дальше оно тебе действительно надо. Я, конечно, понимаю, кого и как грабить и красть. А зачем? Я в другом месте деньги зарабатываю совершенно по-другому. И даже такие гениальные познания, до свидания, сразу не надо.
Отличный пример на эту тему. У моих родителей есть знакомый, который построил дачу. И так как на даче зимой очень часто все воруют, это известная проблема, он подошел излишне, скажем, тщательно к вопросу защиты дачи. Он умудрился на дачу поставить, как на частный дом, практически все, что угодно. Железные ставни, железная дверь, в общем, крутой забор. В общем, на самом деле, воровать там было особо внутри нечего.
Но народ напрягся.
Да. Народ напрягся. На следующий он все это поставил, все сделал, лучшие, можно сказать, средства защиты дома. У него прекрасный деревянный дом, лучшие средства защиты дома. И он оставил это на зиму. На следующий сезон приезжает, смотрит, забор целый, все целое. Там ворота только вроде открывали, но неважно. Подходит к дому, дверь целая, ставни целые. На втором этаже тоже ставни, тоже все целое. Открывает дверь, там своими там, двумя ключами открывает, а внутри, короче, все вынесли, даже холодильник. Он как бы оборачивается, не может понять, а как угол дома отпилили? Он же деревянный. Вот. Настолько были заинтригованы, что же там внутри.
Видимо. Есть только в Древней Греции. Они еще в Древней Греции в античной придумали замки. Замки, правда, были деревянные, там такая хитрая щеколда, палочка там с двумя штырьками или с тремя там вставляешь сбоку, раз открыл. Ну, так они копали стены. У них не было кирпичей, оно такое саманное было. Домушники назывались стенокопатели, поэтому никто твой замок трогать не будет. Да. Мы вот тут пророем.
Мы найдем самое слабое звено. Да. Тут была стена.
Заниматься этим я не знаю, блин. А при нынешнем, вот я все время внимательно, так сказать, смотрю, вот при нынешней ситуации, когда с одной стороны открылись бесконечные перспективы для воровства, и вот просто народ... Просто чувство реальности уже теряют. Это раз. А с другой стороны, средства наблюдения гораздо. Вот раньше такое представить невозможно было, чтобы все улицы утыканы камерами. Если ты кому-то дал по морде, что-то отнял, там, а тебя через 5 минут уже наряд где-то тут за ближайшим углом крутит, поздравляю, ты зачем это делаешь вообще? Целые отрасли преступности помирают, оживают, образуются новые, перебегают туда. Но следующий вопрос... А вот это вот, как походы на митинги Лехи Навального, вот тебя там снимают все время, вот без разницы, ты там за, против, мы не об этом, а тебя там все время снимают. Вот ты там лицо засветил, а дальше, вот родной, ты уже вот здесь, и сейчас тебя попрут из вуза или еще откуда-то, просто попрут, без всяких, может, это справедливо, несправедливо, не надо было ходить. А дальше это останется с тобой навсегда, потому что нынешние все эти цифровые следы, где тебя записали тут, судимость, еще чего-то. Ты идешь в контору устраиваться, там в службе безопасности сплошные отставные милиционеры сидят, которые, или там, не знаю, из ФСБ, которые связи с конторой не теряют, их, собственно, работу-то поэтому нанимают, что у них есть связь с конторой, они там могут какими-то окольными путями что-то узнать. Ну, и все про тебя знают все. Вот она твоя замечательная характеристика. И что? И куда ты дальше с ней? И это тебе надо было, нет? Вот это вот так вот насажать черных пятен в собственную биографию, чтобы потом только на помойках где-то работать.
Ну, вот, к слову, в безопасности, вот именно в белом хакинге, репутация действительно все, и мне был товарищ, которого за административку не хотели брать, ну, там, в очень серьезную компанию, за распитие в неположенном месте. Ему не то, что не хотели брать, но ему это предъявили, сказали, что вот мы еле тебя берем, потому что у нас не положено брать. Но это еще ладно. Вот по поводу митингов, и это действительно очень плохая статья считается в отрасли, очень плохая. Все мои товарищи, кто работает в безопасности, даже несмотря на то, что часть из них хочет пойти на митинги. Есть такие люди. Они не идут. Они просто прекрасно понимают, что это пятно в их биографию.
Конечно. Нафига тебе это надо?
Как мне говорил один знакомый хороший мой товарищ, что я, говорит, хотел бы сходить. Он, так скажем так, настроен так политически. Но если бы я был обычным админом, я бы пошел. А если я работаю в безопасности, я понимаю, что это Мне это чревато, я не хочу. Мне это опасно.
Печально, что граждане такое не осознают. Печально. И это все теперь с тобой навсегда.
По поводу камер распознавания лиц, сейчас работает прекрасная система. Она очень крутая. Она очень-очень крутая. Она сейчас развернута во всех крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Вот. Были ребята, господи, забыл название компании, которые занимались распознаванием лиц. Они в свое время подняли знаменитый сервис по поиску людей ВКонтакте по лицам.
Угу.
Find Face он назывался. Очень крутой был.
Я помню, девок в метро фотографировали.
Девок в метро фотографировали, да. Я сам им пользовался, когда знакомился даже, в том числе. Весело было. Потом они его закрыли, потому что их купили.
Угу.
Эти ребята очень непростые. Они выиграли несколько международных конкурсов по машинному обучению. У них алгоритм распознавания лиц выигрывал там 2 раза первое место, 2 раза второе место в мире. Они очень крутые. И именно их купили для того, чтобы именно эти ребята делают систему распознавания лиц в метро.
Угу.
Именно эта компания. Их купила, по-моему, какой-то то ли олигарх, то ли крупная компания. Я сейчас не вспомню. Я про эту статью писал. Просто сейчас уже не вспомню. И это очень крутая система, но есть нюанс. У нас, как всегда, все, что, в принципе, делается, оно всегда и хорошее, и плохое, всегда несет и пользу, и опасность. По-моему, год назад я впервые увидел в Даркнете, мне ребята скинули, кто у нас, ну, кто занимается расследованием, они все время шерстят Даркнет. И временами что-то скидывают, что, мол, посмотри. Вот они мне скинули, непосредственно продавали доступ к системе поиска по лицам. То есть кто-то из силовиков непосредственно уже начал крысятничать, начал продавать. Сколько там было? 30 тысяч рублей аккаунт на какой-то срок. Я сейчас не вспомню. Ну, в общем, 30 тысяч, по-моему, за неделю, что ли. Вот. Что ты можешь пробивать людей через нее. Прикрыли, не прикрыли, не знаю. Ну, скорее всего, да. Потому что это было редкое предложение. Но даже вот такие, в принципе, крутые инициативы могут использовать во вред людей.
Да все у нас всегда. Видите, я пока служил, например, я стоял в отдельном специальном ящичке, когда, если ты как сотрудник, оперативник, каждый день там в базе этой, где база данных на граждан, не помню, не справочное бюро, забыл, как называется. 23 года назад уволился, уже не помню.
Понятно.
Ну, каждый день там меняется пароль, тебе его говорят, вот ты туда можешь позвонить, соответственно, и тебе на гражданина тут справку выдают. Ну, в основном интересует там прописка судимый, несудимый. То есть, вот это самое, так сказать, примитивное. Если спрашивают про тебя, про оперативного сотрудника, то давай-ка поподробнее, ты кто, кроме пароля, номер ксивы там, а зачем ты сюда лезешь, а какой у тебя к нему интерес, и это сразу все вот тебя на карандаш, ты зачем этим интересуешься. То же самое было, например, в автомобилях, когда ты там, а кому принадлежит, а что это за автомобиль, ну, зачем тебе это надо, если ты не в угоне работаешь, то зачем тебе это надо, не понимаю, все за всеми должны все время смотреть.
Да.
А потом раз на ровном месте, и все базы оказываются в интернетах, только что ты жил в секретном ящичке, а теперь любой дурак может посмотреть, кто ты такой, какой у тебя номер паспорта, где ты прописан, какая на тебе контора коммерческая, сколько ты там денег зарабатываешь и прочее, и прочее. Это как-то, мягко говоря, многих пугает, что же это такое.
Когда отдельные люди начинают кричать, что это могут только спецслужбы, тут появляется улыбка почти у всех специалистов безопасности, что они знают, что это... Сейчас можно, в принципе, за определенные деньги купить абсолютно любую информацию.
Не только спецслужбы.
Абсолютно кто угодно за определенные деньги, просто, условно говоря, поискав нужных людей, за какое-то время, мне кажется, может найти, если он не совсем дурак. Есть, конечно, совсем идиоты, которые не в состоянии поговорить с всяким криминалом, а их просто на деньги обуют. Такое тоже и бывает. Но сейчас можно практически все, что угодно. Когда в контексте всяких политических вещей начинают говорить, нет, это могли узнать, это могли найти вот только спецслужбы. И тут возникает вопрос, а вы в этом разбираетесь, что вы так говорите?
А ты, кстати, вот говорил, что там это собираются где-то эти... Продавцы наркотиков, это они друг другу рассказывают, как надо конспирацией там, заниматься.
Да,
там,
пытаются делиться.
Чтобы совместно творить зло потом, поделиться приехали. Оп. Интересно было бы почитать.
Можно почитать.
Что они там друг другу
можно
советуют.
Можно почитать. Есть, там люди по различным интересам сидят. Есть любители переходить нелегально границу. Ну, это обычно люди, которые в розыске пытаются сбежать из страны. Вот. Либо всякие люди, кто пытаются эмигрировать по рядам причин, представившись беженцами. Там такие есть люди. Есть разные люди. Там довольно интересно все это читать, действительно. Они пытаются творить вместе бизнес. Есть даже компании, которые организовывают подобные выходцы, которые пытаются обеспечивать своих коллег по криминалу средствами связи. У нас такие случаи уже были, когда запускались... В общем, люди открывали подпольные сети связи, то есть там специальные мобильные телефоны без сим-карты, которые работают только через интернет. Из них выпаяно все лишнее. Их продают только одни криминальщики, одни люди из криминала, другим людям из криминала, только по знакомствам отдают телефоны там. И они суперзащищенные. Ну, конечно же, они завязаны на сервера, которые вот у этих стоят ребята. И они говорят, что вот мы сами ничего не читаем, что... Что, в принципе, возникает временами сомнение, да, но, по крайней мере, от всяких полиций мы вас скроем. Это работало. Две такие конторы накрыли. Всех, кто был с ними связан, многих посадили. Там обычно, когда такую контору накрывали, там огромные уловы сразу. Там. И в последний раз была феерическая ситуация. Господа из ФБР, после того, как накрыли такую компанию, у них остались информаторы, которые предложили им... Как там было... В общем, специалисты ФБР сказали, мы, говорит, сидели, пили с информатором. Информатор говорит, а вот вы хотите еще таких же операций? Я вот хочу с вами еще поработать. Информатору это на руку. Он говорит, хочу. Ну вот, но таких конторов нет. Мы, может быть, свою сделаем.
Я же недавно, как где-то в Австралии, они там совместно с ФБР что-то построили.
Они совместно ФБР построили. Два года они постепенно распространяли эти телефоны. Очень законспирировано. И они там сколько тысяч их продали. И потом кто-то из криминала догадался нанять специалиста по безопасности, который, ну, проверить. Всего за два года единственный из криминального мира решил проверить, а вообще, что ему продали-то. И специалист по безопасности, по-моему, начал писать, что какая-то, короче, муть с этими телефонами, что-то они куда-то не туда отправляют. И тут ФБР спохватились, причем он написал это в Твиттер, по-моему, специалист по безопасности, он, недолго думая, ему-то что скрываться. Он вроде даже работал практически официально, то есть... Вот трубка, которая принадлежит господину Икс, господин Икс просит ее проверить. Вроде как бы никакого криминала-то тут нет. Для него-то.
Да.
Да, и как бы ФБР такой, ай-яй-яй-яй, и двух срочников всех накрыли, кого успели. Пока это все не всплыло. И...
Ну, это вообще атас. Я, вообще... честно говоря, вот падение профессионализма во всех областях какое-то просто ужасающее. Ты знаешь, вот у меня с детства есть там пример про крысу, что если крысе положить кирпич перед норой, ну, крыса там... Утрирую. Трое суток из норы выходить не будет. Потому что непонятно, что это такое там лежит. Непонятно. Он не кусается, он не бегает, не жужжит, ничего. Он просто лежит. Нет, крыса проявит предельную осторожность. Это, ну, природа. Поэтому она такая живучая крыса. Поэтому ты фиг ее изведешь. Как мышей, например. Крыса крайне сообразительна. А тут вы же уголовники. Вот в конце концов, как это, знаешь, не забуду мать родную. Это про тюрьму, это не про маму. Академия, ёлы-палы, там тебе знания привьют, дадут, так сказать, направят и прочее, обговорят. Конспирация – это первейшее дело. То есть, ты непонятно у кого берешь какое-то странное техническое устройство. По-моему, всем очевидно.
Почему ты можешь доверять?
Что по телефону тебя... Вы же догадываетесь, прежде чем пойти на преступление, выключить его или оставить дома хотя бы, чтобы тебя не видно было.
Угу.
Ну, если такое, то как же ты через него всякие секреты пишешь? Ну, безумие какое-то. То есть, каким дураком надо быть? Теряюсь.
Но люди часто совершают глупые ошибки. У меня был доклад, который я рассказывал.
Ну, их же тысячи.
Да?
Тысячи.
Про кардеров. То есть, когда известные кардеры допускали бы очень дурацкие ошибки. То есть, когда он использует серверы для криминала, то есть, через него он гоняет карты. А в какой-то момент он сидит со своими родственниками, там, своей семьей за границей, ему нужно срочно купить авиабилет, ему нужно куда-то срочно закинуть свой паспорт. Он думает, ну, пока закину на сервер. Свой личный паспорт для покупки авиабилетов. То есть, ну, билет он потом туда же сохранил и забыл про это, они там лежат. А когда приходит ФБР, они такие, ой, а тут что, паспорт? Серьезно? Вот, и как бы...
Как у вас тут интересно. С улыбками крокодила.
Да. То есть, люди допускают такие ошибки. Но я еще хотел рассказать сейчас про то, вот как в эту индустрию прийти, на самом деле. Многие люди спрашивают, у меня вопрос, школьники интересуются, это понятно, но обычно это задают люди более студенческого возраста или какие-нибудь там айтишники. Сразу оговорюсь, безопасность – это немножко не айтишники. Ну, то есть, мы ближе к настоящей такой, к безопасности, как службе безопасности все же. Хоть мы и работаем с компьютерами, но мы же и с людьми работаем. У нас так пересекающаяся, можно сказать, с IT-сфера, но... Не, айтишниками себя, по крайней мере, все мои знакомые и все мои коллеги не называются. Они называют безопасность. Как прийти в безопасность? Сейчас для этого, в принципе, даже не требуется высшее образование. Тут как с IT достаточно увлекаться, достаточно наработать какой-то первоначальный опыт. Там, не знаю, поработать в IT и попытаться что-то вот поделать по безопасности, дальше пойти куда-то постажироваться. Но лучше с образованием, конечно. С образованием все же всегда лучше, этому больше доверия, база, меньше вопросов. Да. База. Но тут такое дело, что у нас... Я пообщался с людьми из разных вузов России, хорошо этому не учат нигде. То есть, прям вот так сказать, что вот ты пошел, выучился в вузе номер вот таком-то, и ты выйдешь уже готовым специалистом, к сожалению, нет. Это даст неплохую базу, не даст неплохое понимание и даст, возможно, очень хорошие связи и знакомства просто там среди однокурсников и еще кем-то. Да. Даст, возможно, прикольную практику, если ты сам этого захочешь и сам поищешь место для практики, да. Но такие знания, чтобы ты вышел готовым специалистом, к сожалению, нет. У нас не готовы такие образовательные программы пока. То есть, они дают хорошие знания, но кусочные. Вот. Я сам закончил специалитет 5 лет, но, скажем так, большую часть знаний получил сам, ездил на соревнования. У нас есть легальные соревнования по безопасности, называются «Capture the flag», «Захвати флаг». Они очень сильно выросли, особенно за последние годы, их стало очень много, они для студентов, даже для школьников стали старших делать, но они совсем примитивные. И они дают легальную практику, что-то ручками поделать, поиграть, и на них смотрят при приеме на работу.
Ну, это же как воронка продаж туда сыпалась, вот да. Высыпалось 10 специалистов, которых можно куда-то дальше нанимать, продвигать,
да.
Учить.
Да, и даже если там ничего не выиграть, я, например, в своей жизни так ничего там и не выиграл. Я проходил финалы, но в финалах я ничего не выигрывал. Просто потому, что у меня сами соревнования были не столь интересны. Ну, как-то не хотелось... Там все-таки ситуация, они немножко искусственные, и не хотелось именно на искусственные задачи себя как-то вот затачивать. Плюс я немножко был ленив, скажем так, еще в то время. Ну, да ладно. То есть, соревнования, они учитываются. Видно, что человек просто интересуется. На моем первое место работы мой руководитель, которого я безмерно уважаю, сказал, что взял меня за образование, соревнования и за горящие глаза. Он сказал, вот последнее тебя отличало из 10 кандидатов, которые вместо тобой собеседовались. Я, говорит, видел, что ты хочешь этим заниматься. И это очень важно. И я сейчас, когда вот мне там... Вот возьми, говорит, себе стажера, меня просили на место работы. Я говорю, ну, давай я пособеседую, я буду смотреть на горящие глаза. Если человек хочет заниматься, он вот точно, он будет учиться, он будет изучать, он будет что-то делать. Вот такой человек мне нужен. Если у человека горят глаза, если он прям очень хочет этим заниматься, то вот да. А если человек захочет пойти туда ради денег, я ему скажу, иди в IT. В среднем у программиста процентов на, мне кажется, 15 точно зарплаты выше при одинаковом опыте. Потому что у нас рынок меньше. Но как бы тебе ради чего? Тебе ради ощущений собственного удовольствия или ради денег? Ради денег не надо туда идти, пожалуйста. Вы будете делать только хуже. Это для энтузиастов, это для людей, которые...
Обнадежил ты все.
Я просто очень не люблю людей, которые на безопасность приходят просто потому, что это престижно. У меня таких было у меня одногруппников, сейчас скажу, у нас выпустилось 24 человека, из них безопасность пошло трое. Горели глаза у двоих, третий загорелся уже, когда начал работать. У него как-то в вузе его не вдохновило, потом загорелся, в принципе. С соседнего потока, с соседней группы, по-моему, тоже двое пошло. Все остальные отучились. Зачем? Потому что это было круто и престижно.
Коварный вопрос, под занавес, так сказать. А вот сейчас кругом так называемый искусственный интеллект. Ну, идиотское, на мой взгляд, обозначение. То есть, вы некий алгоритм приписываете ему какие-то чуть ли нечеловеческие свойства. Но, тем не менее, оно уже работает. Кнопка «Сделать красиво» в фотошопе уже появилась.
Появилась.
Вот. А тебя не заменят, нет?
Не заменят.
Ну, вот если натасканный алгоритм, здесь он сюда посмотрел, туда посмотрел, туда, последовательность действий хотя бы выполняет.
Последовательность действий можно. Есть куча автоматизированных средств, которые делают проверки, которые показывают какие-то проблемы на аномалии, на уязвимости, проверяют. Они сейчас мне все в помощь. Сам пишу там по мелочи, к счастью, мне ничего писать не надо. Я не особо любитель программировать больше, я больше любитель что-то разламывать. Меня не заменят по одной простой причине. Это творческий процесс. С творчеством сложно. Во-первых. Во-вторых, моя работа, она бесконечна. Моя работа будет актуальна, пока люди делают ошибки. Люди будут делать ошибки всегда. Да. Абсолютно всегда. Те, кто будет писать алгоритмы и настраивать нейросети, вот такие искусственный интеллект различный, они тоже будут делать ошибки. Настройки. Они будут их не криво разворачивать, они будут что-то еще делать. Значит, для меня всегда будет работа. Пока в мире нет ничего идеального, для меня всегда будет работа. Это на самом деле настолько такая вот позиция, что в мире нет вообще ничего идеального. Не бывает идеальной безопасности, не бывает человека, который не совершает ошибок. Я в свое время это сделал фактически своим кредо, 2018 году, по-моему, набил татуировку, где просто ноликами и единичками выбил фразу «Any system is vulnerable». Любая система уязвима. Это моя такая напоминалка, что я не идеален, я буду делать ошибки. В мире ничего не идеально. Если ты видишь, что в мире что-то происходит плохое, ну, люди не идеальны. Люди делают ошибки, люди делают всякое дерьмо. Происходит всякое. То есть, это помогает, кстати, философски относиться и помогает мотивировать на работе. Если у тебя ничего не получается, помни, что ты что-то пропускаешь. Здесь точно что-то есть. Точно можно что-то сделать. Вот.
Как-то молодой, так. Перспективный. Молодец.
Стараюсь.
Спасибо. Если кто-то захочет побежать к тебе учиться или еще чего-то, у тебя ресурс какой-нибудь есть, нет?
Будет, будет. Сейчас он запускается. Называется, будет называться «Три сайт», «Третья сторона», потому что мы будем сводить заказчиков и исполнителей, мы будем делать качественную, помогать им делать качественную работу, контролировать, искать надежных исполнителей и надежных заказчиков.
Ясно. Спасибо. На сегодня все.